Непридуманные истории. У микрофона Юрий Копытов. Эти истории мною не выдуманы. Они связаны с реальными событиями, отражены в судьбах выдающихся и незаурядных людей. Одни повествуют о прошлом, другие разворачиваются в наши дни. Конечно же, будут иметь продолжение в будущем. Это и есть сама жизнь. Истории эти волнуют, беспокоят, восхищают. Они будоражат мысли и эмоции, потому что свидетельствуют о потрясающих достижениях, необычных поступках и ярких характерах. О них просто невозможно не рассказать. И не надо ничего придумывать. Постскриптум. Немного о личном и не только. Когда я делал свои первые шаги в журналистике, мне мои наставники говорили: «Забудь слово «я», никакой отсебятины, тебя здесь не должно быть, есть только слово «мы». Это было еще в советские времена. Потом на короткий период появилась возможность пользоваться словом «я» и даже высказывать свое мнение. Оно было тогда многим интересно, а также мнение любого, кто принимал участие в обсуждении какой-либо злободневной темы. Причем даже мнение самого простого человека, оно оказывалось иногда намного интереснее того, кому по долгу службы было дано такое право. Затем, помню, несколько моих коллег съездили на стажировку на BBC и вскоре стали начальниками, и они учили подчиненных: надо быть беспристрастным, не занимать какую-либо позицию, а представлять разные точки зрения. Автор не оракул, не судья, его мнение вообще никого не интересует, на этом и строится постулат объективности прессы. Что сейчас спускают сверху, я не знаю. Достаточно полистать, послушать и посмотреть наши издания, и кое-что становится понятно. Результат, что называется, налице. Простой человек ушел в прошлое, а на переднем плане сплошной официоз и сводки о задержаниях, обысках, судебных процессах. Иногда складывается впечатление, что в этом и состоит вся жизнь страны, хотя это, скорее всего, не так. Можно ли сохраниться в профессии, когда постоянно меняются установки? Как смогли стать долгожителями в профессии всего лишь единицы? Какими же надо обладать свойствами, чтобы оставаться все время на плаву? Эти вопросы не оставляют меня в последнее время. Ведь сколько за последние годы было сломано человеческих судеб, сколько прекрасных, талантливых журналистов в поисках средств к существованию потерялись на страницах желтой прессы и различных структур ведомственных пресс-служб. Не счесть числа тем, кто вообще остался без любимого дела. И как ни печально, число желающих прислуживать растет с каждым годом, поэтому мы и вспоминаем так часто знаменитую грибоедовскую комедию «Горе от ума». Когда-то под предлогом структурных преобразований полностью обновлялся состав редакции и изданий. Без конца менялись их названия. Сейчас, правда, вывески не меняют. Просто с приходом новых начальников уходят целые коллективы. Хорошо, если есть куда. Я тоже много раз менял работу. Как только становилось неинтересно, я начинал искать что-то новое. Но однажды, выйдя из профессии, я так и не смог в нее вернуться. Хотя стучался во все двери, а они не открылись. Мы ведь не всегда осознаем, что, уходя из семьи, из отчего дома, из профессии, уже не сможем туда вернуться. Ведь со временем все вокруг меняется. Это как проводу в реке, в которую нельзя войти дважды. И к тому же за все следует платить, либо в прямом смысле слова, либо здоровьем, страданиями и потерями. Вот это и есть сама жизнь. За последние 17 лет я сменил много профессий, ни одна из них не стала для меня главной, и вот когда окончательно сказал себе «все», надо этот поиск прекратить, именно в этот момент случилось невероятное. В прошлом году ко мне в гости приехал сын. Он как-то ненароком сказал «делай подкасты и размещай их в интернете». Я в тот момент не придал его словам особого значения, но когда он уехал, залез в интернет и стал искать информацию о том, что же это такое подкасты. Поначалу было трудно даже разобраться в сложных для меня интернет-текстах, во всех этих новых терминах. Целый месяц я потратил на изучение вопроса, еще 2 месяца на поиск и приобретение необходимых технических средств, затем 2 месяца я мучительно осваивал новые для себя компьютерные технологии. Но самым сложным оказался поиск ресурсов, то есть площадок, на которых я мог бы разместить свои подкасты. Почти везде требовались деньги, чего у меня никогда не водилось, а уж тем более сейчас. За последнее время в нашей жизни появилось много так называемых одноразовых продуктов. Они есть теперь в любой сфере жизни, даже в духовной. Например, песни, однодневки, книги, которые читаем по диагонали и тут же забываем, новости, которые на завтра уже становятся никому не интересными. Этот своеобразный суррогат все больше упрощает нашу жизнь. Не надо ни о чем задумываться. Нам предлагают уже почти готовый продукт. Стоит только подогреть или залить кипятком и пользоваться. Я такие явления называю жвачкой, то есть использовал и забыл. Так вот, подкасты, вероятно, тоже появились, я так думаю, на этой волне всеобщего упрощения. Во всяком случае, об этом говорят сами теоретики нового жанра. Ну, скажем, едет человек в машине из Орла в Москву. Надо же ему чем-то заполнить 6 часов пути и не уснуть в дороге. Вот он и включает лекцию какого-нибудь эксперта и слушает ее. А там все просто, понятно, как нужно упаковано и легко ложится в подкорку. Не надо листать фолианты, за тебя уже сделали хорошо заточенные на это специалисты, психологи, экономисты, юристы, врачи. Они предлагают вам на лету схватывать сложнейшую информацию во время бега, прогулки, поездки, длительного полета, ожидания своего рейса в аэропорту. Я за свою жизнь не научился все упрощать. И меня подкасты заинтересовали исключительно тем, что давали мне возможность хотя бы на какое-то время почувствовать себя в профессии. Именно так, как я себе ее представляю. Понимаю, что выгляжу очень архаично и несовременно, и, может быть, совсем не вписываюсь в это подкастовое пространство. Ведь за 17 лет мир изменился, в профессию пришло новое поколение, оно принесло с собой новые подходы и технологии, хотя, на мой взгляд, журналистика у нас входит в число уже умирающих профессий. Кто-то скажет, ничего подобного, она просто стала другой. Я не буду спорить, только мне кажется, что изменилась она до неузнаваемости, взяла на себя совсем иные функции и уж точно напрочь отдалилась от того самого простого маленького человека, который никуда в жизни не делся. Я же решил заняться подкастами прежде всего для того, чтобы заполнить чем-то полезным свое свободное время, а не лежать на диване, при этом что-то узнавать новое, по-своему смотреть на это, ну и, может быть, рассказывать об этом, как могу. Причем делать это так же, как 20 и 30 лет назад. Так, как мне это тогда нравилось. И формат подкаста это позволял только и всего. Теперь могу сказать, что я безмерно благодарен тем, кто все это придумал и сделал доступным для каждого. Благодаря этому прошедший год оказался для меня самым удивительным в моей жизни. Подкасты, которые я делал, были моим спасением. Я даже просто не заметил, как пролетело время, и оно принесло мне много новых открытий, ярких впечатлений, приятных воспоминаний, свело меня с необычными и талантливыми людьми. Признаюсь, когда я только делал самые первые шаги, это было где-то в мае 2019 года, я тогда не знал еще, в каком направлении буду даже двигаться. Тогда я действовал абсолютно спонтанно. Решил для себя: попробую, сделаю 2-3 программы, а там будет видно. Главное — прыгнуть в воду, а течение вынесет куда-нибудь. В общем, так оно и получилось. Сама жизнь подсказала мне темы. Может быть, они только для меня оказались новыми, потому что живу я в Орле всего лишь 9 лет и заново для себя открываю эту землю, изучаю ее и затем делюсь своими впечатлениями в подкастах. Я даже не предполагал, что у меня появятся какие-то слушатели. Сейчас я хочу сделать небольшой перерыв. Перед этим я послушал все свои выпуски за прошедший год. На это ушло несколько дней. Хорошо вижу, что у меня получилось что-то, а что-то нет. Надеюсь, к каким-то темам еще вернусь. К сожалению, заметны все технические недостатки. Я еще не научился грамотно работать со звуком и с этими сложными для меня компьютерными программами. К тому же техника у меня допотопная. Однако ей тоже безмерно благодарен, что она позволила мне с удовольствием погрузиться в творческий процесс и в какой-то степени ощутить себя в той профессии, которая была у меня много лет тому назад. Итак, я ухожу, как сейчас говорят, на каникулы, в академический отпуск до осени. Уже набросал себе несколько интересных тем, хочу посидеть в библиотеке, почитать книги, собрать необходимый материал, поездить по городам и весь повидаться с интересными людьми. Вот такие поставил перед собой цели, понимая, что не просто будет их достичь в нынешних условиях всевозможных ограничений. Надеюсь, что обогащенный новыми впечатлениями, продолжу делать свои подкасты осенью.
Серые следы на сером снегу, сбитые с камней имена. Я много лет был в долгу, мне забыли сказать, что долг заплачен сполна. Пахнет застарелой бедой, солнцу не пробиться в глубину этих глаз. Теперь мне все равно, что спрятано под темной водой. Едва ли я вернусь сюда еще один раз. Есть одно слово, которое сложно сказать, но скажи его раз, и железная клетка пуста. Останется ночь, останется снежная степь, молчащее небо и северная звезда. И кажется, что там впереди что-то непременно для нас. Но сколько ни идешь, отсюда никуда не уйти. Едва ли я вернусь сюда еще один раз. Thank you. синева, но они никуда не взлетят. У каждого судьба, у каждого что-то свое. Они не выйдут из клетки, потому что они не хотят. И если выбить двери плечом, все выстроится снова за час. Сколько ни кричи, пустота в пустоту ни о чем. Есть повод прийти сюда еще один раз.
Я уже сказал, что самое большое приятное впечатление в этом году у меня осталось от общения с участниками моих подкастов. Это были очень разные люди из различных слоев общества, самых разных профессий, можно сказать, и всех возрастов. Для меня приятным было то, что все они открыто шли на контакт, и с ними легко было общаться, вести разговор. Все оказались очень терпимыми и доброжелательными собеседниками. За все это время я получил всего 2 отказа о встрече, и то не вполне категоричных. И я даже не сожалею об этом, потому что понимаю причину этих несостоявшихся бесед. Почему я об этом говорю? Дело в том, что когда я раньше работал в СМИ, в средствах массовой информации, я имел определенный статус. Ну и тогда не всегда можно было получить согласие на интервью или комментарий. Тогда общество было очень закрытым. Казалось бы, и сейчас должно быть так же, а вот и нет. Кое-что, конечно, изменилось, но в целом Орловщина оказалась для меня очень открытой. И это мне приятно. Вызывает уважение, компетентность всех моих собеседников в той сфере деятельности, которой они занимаются. Все они в теме, болеют душой за то, что им дорого, хотят улучшить то дело, которым занимаются. Это замечательные мценские мастерицы по кружевоплетению Анна Шалыгина и Ольга Архипова, специалист по традиционной вышивке «Орловский спис» Зоя Воропаева, преподаватель и краевед Тамара Любимова, уникальный современный композитор, исполнитель и педагог Евгений Дербенко. Все они связаны с культурой, историей, народным творчеством. Эта сфера, как и везде, находится у нас в трудном положении, финансируется по остаточному принципу, но, как ни странно, не развалилась за эти годы до конца по сравнению, скажем, с промышленностью. Хотя востребована наша культура, к сожалению, в основном на потребу дня, для увеселения или зрелищ, а информация о ней чуть ли не под большим секретом. Политик Эмилия Слабунова в статье для «Новой газеты» написала, что не смогла найти хоть какой-то информации о количестве учреждений культуры в нашей стране даже на сайте Росстата. Если такая официальная статистика и есть, то она скрыта. И вот, покопавшись в ведомственных сайтах, она обнаружила, что в нашей огромной стране всего 671 театр. Это как в двух городах – Нью-Йорке и Лондоне. Причем четверть зданий, в которых они размещены, требуют капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии. Не густо у нас и с музеями, их всего 1902. Каждое второе здание является объектом культурного наследия, при этом каждое третье требует капитального ремонта. А показатель обеспеченности музеями в России – один из самых низких в Европе. Обеспеченность россиян книжными магазинами у нас в 5-6 раз ниже европейской. Во Франции на 66 миллионов человек приходится 3500 книжных магазинов. В Германии на 83 миллиона жителей 4500, а в России на 146 миллионов граждан всего 1000 книжных магазинов. Из них в Санкт-Петербурге и в Москве по 200. А вот в Токио 1675 книжных магазинов, в Шанхае 1322, в Йоханнесбурге 1020. За последние 20 лет количество книжных магазинов у нас сократилось в 8 раз. Читаем в статье Эмилии Слабуновой для «Новой газеты». Я очень не люблю в своих программах использовать большое количество различных цифр. На слух это трудно воспринимается, но названные Эмилией Слабуновой цифры просто обескураживают. И тут надо сказать, что особенно тяжело со всем этим обстоит дело в провинции. Еще 9 лет тому назад в Орле было достаточно много книжных магазинов, а сейчас их осталось всего несколько. Нетрудно догадаться, какая в них продается литература, а вот что будет с этими книжными магазинами и ценами на литературу после пандемии, невозможно даже представить. Конечно, уровень культурной жизни не определяется количеством учреждений культуры или их размерами. Еще несколько десятков лет назад я много знал людей, проживших всю жизнь в Москве и ни разу не побывавших в Большом театре, в Третьяковской галерее, в музеях Московского Кремля. Да, тогда было время, когда ни за какие деньги туда и попасть-то было невозможно. Зато теперь наша столица стала настоящим центром мировой культуры, чего в ней только нет. Но в то же время все это стало для многих недоступным удовольствием с финансовой точки зрения. Я уж не говорю о том, чтобы приехать всей семьей на месяц в Москву из какой-нибудь Тьму-Таракани и походить по театрам, музеям, выставкам. В прежние времена многие провинциалы это постоянно делали. Вот и получается, что у каждой эпохи свои отличительные особенности. В стародавние времена те, кто ездил за границу, стремился вернуться на родину. Орловский композитор Василий Калиников, будучи уже совсем больным, рвался в родные места, полагая, что ему здесь будет легче бороться с недугом. Поэта Василия Жуковского тянуло в орловскую глубинку до тех пор, пока были живы здесь самые близкие его сердцу люди. А вот фольклористу Павлу Якушкину было плохо в поместье матери в Сабурово. Не находил он общего языка и с местной знатью. Известного исследователя и путешественника Владимира Русанова абсолютно не тянуло в Орел, потому что его еще совсем юным выдавили отсюда, запретив жить в городах, где есть университеты, и он образование получал в Сорбонне. А именно эти люди оставили свой след в памяти многих поколений на Орловщине. Кстати, и благодаря неугомонным местным краеведам, с которыми я познакомился в этом году. Это они нередко становятся здесь центрами притяжения и просветительства. Вокруг них формируется определенная культурная среда. Вот, например, известный на Орловщине краевед Александр Полынкин. Он проживает в поселке Покровское. Это более 2 часов езды от Орла. И автобус-то ходит редко, но он частый гость в областной библиотеке и в областном архиве, написал почти 30 книг об истории своего края, о людях, которые здесь проживали, и этим не ограничиваются его интересы. Он собрал вокруг себя таких же творческих людей, как он, об этом он рассказал в программе, посвященной творчеству Павла Якушкина.
Я руковожу районным клубом творческих личностей, который называется «Мастера». У нас около 30 человек, он уже 11 лет существует. В этом клубе люди, которые что-то сочиняют, пишут прозу, стихи или что-то делают руками. Был у нас один очень хороший наш земляк, Александр Тихонович Харчиков, который написал стихотворение, назывался оно «Мастера». «Пусть мастера оценят мастера», у него оно так называлось. И люди продолжают что-то сочинять для души, оценивать и отзываться на жизнь текущую. Некоторые это делают чисто развлекательно, может быть, это тоже отдушина. Другие отвлекаются на злобу дня. Третьи для детей это делают. У нас одна девушка, она живет в Орле, наша землячка, сказки сочиняет, очень приличные сказки. И мы в прошлом году выпустили третью уже книжку. Первые две у нас назывались «Альманахи» клуба «Мастера». А в прошлом году был солидный том, 400 с лишним страниц, который назвали мы «Как здорово, что все мы здесь».
И многоточие.
Многоточие, да. Там 30 авторов, которые стихи и прозу. Некоторые уже ушли в мир иной. Это как память, другие живущие еще.
Краевед Нина Рождественская проживает в поселке Кромы. Она много сделала для того, чтобы появились здесь два музея о легендарной истории этих мест в средней школе поселка и в районном доме культуры. Вместе со своими воспитанниками она обошла все места Орловщины и Брянской области, которые связаны с подвигом доктора Агафьи Куренцовой. Она была замучена в брянской тюрьме немцами за то, что создала подпольный госпиталь в сельской больнице в поселке Рыжный. Так вот, Нина Рождественская, в отличие от органов местные власти, нашла даже деньги на установку памятника Агафье и Алексею Куренцовым. Об этом зашел у нас разговор в одной из программ.
Вот СМИ пишут, что вы дали денег на памятник Агафье Куренцовой.
Да.
Откуда у вас такие деньги взялись?
Я выиграла президентский приз. Грант президентский, да. Выиграла.
Именно на памятник?
Нет, я просто выиграла его.
Ну на что? На краеведение? На что?
Да просто выиграла. Просто конкурс был. Так. Мне предложили поучаствовать.
Так.
Я поучаствовала. Мне дали деньги. В области я была на втором месте. Я сначала думала, что администрация даст деньги на то, чтобы памятник около школы поставить Алексею Ивановичу, Агафье Ивановне, в виде раскрытой книги. С одной стороны он, с другой стороны она. Родные брат и сестра. Ага. Он крупный профессор, она легенда нашего края. Мне захотелось в виде открытой книги такое сделать, чтобы они были вот на двух страницах, и чтобы памятник был. Я пошла в администрацию, администрация сказала, денег нет. Но денег нет, я договорилась с Юдиным, он мне обещал сделать. Когда назвал сумму, я посмотрела, как раз у меня вкладывается в этот грант.
Вы его направили на строительство памятника.
И я его отдала Юдину, да, за памятник. Он сделал памятник, я деньги отдала.
Юдин – это орел реставрации.
Да-да-да. Угу. Вот. Он пришел в нашу администрацию и сказал, над вами будет вся область смеяться, что учительница деньги потратила на памятник, а вы в районе деньги не нашли. Мне район деньги вернул.
Серьезно?
Да.
Говорят, у вас хороший музей в школе.
Музей лучше, чем в Доме культуры.
Писателя и краеведа Григория Лазарева я бы отнес к числу настоящих подвижников современной Орловщины. Он стал самым первым участником моих подкастов. С ним я познакомился в прошлом году. По собственной инициативе он установил на Орловской земле несколько десятков памятных знаков, посвященных историческим событиям и знаменитым землякам. Среди них памятники историку Тимофею Грановскому, поэту Василию Жуковскому, генералу Евграфу Комаровскому, княгине Екатерине Дашковой, врачу Агафье Куренцовой, герою-подпольщику Михаилу Цыганкову. Как это начиналось еще в 80-е годы прошлого века, Григорий Лазарев рассказал в программе, посвященной Василию Жуковскому.
Пришла идея создать в Урицком районе историко-литературный комплекс, который бы вселял надежду в людях, что не молоком, хлебом, привесом живут советские люди, а и духовность должна быть какая-то, особенно в сельском местности. И вот созрела идея создать историко-литературный комплекс, потому что я знал уже, что вокруг Нарышкина очень много замечательных людей, и о них знает весь мир. Это начнем с первого, которому мы поставили памятник, 1988 году. Это был Тимофей Николаевич Грановский. И мы начали искать, кому бы еще поставить обелиск, чье имя увековечить. И оказалось, что на первом плане у нас Василий Андреевич Жуковский. И в мае 1990 году на лугу, воспетом некоторых стихах Жуковским, между Муратовым и Холхом на полуострове поставили памятник трехкаменный. Это было 30 мая, луг был весь в одуванчиках, золото было такое, как по ковру персидскому мы ходили. Приехали писатели, памятник прижился, и прошло вот 29 лет, слава богу, ни пылинки, ни камушка с него не украдено.
По инициативе Григория Лазарева в Орловской области появились 4 мемориальных комплекса, в том числе «Убитая деревня» в Колпачках и «Судбищенская битва» вблизи селения Судбище. Сооружены они были на средства жителей орловских сел и городов. Некоторые сооружения находятся вдали от населенных пунктов, поэтому Лазарев старается найти в соседних селах энтузиастов, которые могли бы ухаживать за этими памятниками, и очень переживает, что со временем среди местных жителей не будет тех, кто позаботится о них. Ведь создавал он их не для себя, а для будущих поколений, чтобы помнили подвиги и деяния своих предков. Не везде уделяют внимание этим памятным знакам и местные органы власти. Не торопятся они взять их под свое крыло и даже не пытаются исправить ситуацию, когда сами нанесли вред уже установленным народным памятникам, как это произошло недавно с мемориалом «Судбищенская битва». Он был сооружен в Новодеревеньковском районе прямо у дороги. В 2016 году во время реконструкции дорожного полотна ремонтники засыпали мемориальный комплекс. И он, образно говоря, оказался в кювете. В прошлом году Григорий Лазарев написал в связи с этим письмо орловскому губернатору Андрею Клычкову и попросил исправить досадную ошибку. В письме краевед также раскрыл историческое значение этого памятного места. Цитирую. В июле 1555 года возле Судбищ произошла битва между горсткой воинов воеводы Ивана Шереметьева и 60-тысячной ордой крымского хана Девлет-Гирея, пишет он. После двухдневного сражения враги покинули поле боя, оставив на холмах и берегах Любовши убитыми 15 тысяч татар. Кроме того, русские захватили обоз непрошенных гостей. Краевед также сообщил, что он тщательно изучил историю этой баталии, и ему удалось впервые за 450 лет вывести из забвения 64 имени героев уникального сражения. А в 1995 году возле села Судбище на пересечении двух древних дорог, пишет он, был сооружен памятник, посвященный героическому средневековому сражению. Мемориал стал известным и любимым в народе. В 2009 году в результате интернет-голосования он даже был признан одним из 7 чудес Орловской области. И вот это чудо Орловщины находится теперь в кювете. Прошел год, но орловский губернатор никак не отреагировал на письмо известного краеведа. Поэтому Григорий Лазарев опять в начале этого года написал Андрею Клычкову, как выразился он теперь уже открытым текстом. В этом году исполняется 465 лет со дня героической Судбищенской битвы и 25 лет мемориалу, напоминает он. Все эти годы многие жители Судбищ, Залесного, Хомутова, Михайловки при встрече со мной говорили: «Мы тебе дали деньги на строительство памятника, ты вытаскивай его из этой ямы». А деньги немалые, более 1 миллиона рублей. Что ж выходит, нынешним летом судбищенцы снова будут славить героических предков в грязном кювете? Извините, но это ваш предшественник Вадим Потомский с дорожниками из Санкт-Петербурга поместил его туда, а всякие долги бывшего любого руководителя, само собой, ложатся на нового. И уже второй раз попросил Григорий Лазарев губернатора помочь выбраться из придорожного оврага народному памятнику в Судбищах, одному из 7 чудес Орловщины. Реакции пока нет. Этим летом я планирую съездить в Судбище и вместе с Григорием Лазаревым рассказать об этом героическом месте на Орловщине поподробнее. В трех последних выпусках моего подкаста принимала участие искусствовед Дарья Фурманская. Ее можно отнести к новому поколению краеведов, которое появилось на Орловской земле. У нее даже сформировался свой подход, свое отношение к изучению истории родного края. Она находит много интересных сведений в открытых источниках, ведет большую просветительскую работу, публикует свои материалы в прессе и в социальных сетях, проводит бесплатные экскурсии и прогулки по городу, изучает судьбу тех, кто похоронен на старых городских кладбищах, встречается с их потомками. Вот ее короткий рассказ об этом.
А я вот общалась, ну как, с потомками вот купцов Сухановых, когда-то был очень такой интересный купеческий род. Познакомилась я вот с правнучкой последнего купца на кладбище. Она ухаживала за семейным участком на Крестинском кладбище. Вот есть такая там Наталья Виссарионовна. Она этот участок поддерживает просто в идеальном состоянии. Вот там прямо рядом с храмом. И я с ней там на этом кладбище познакомилась, и мы пообщались. Вот я несколько статей написала на основе ее семейного архива. У купцов Мартыновых очень интересные предки. Они вот знают не очень много, но они сами по себе люди интересные. Вот с ними, со самими тоже было очень приятно общаться. Ну, как и с сухановскими потомками тоже. Вот таких историй вот у меня довольно много. Вот сейчас я как раз работаю с архивом купцов Чикиных. В их бывшем доме сейчас военно-исторический музей. Вот я как раз отсканировала значительную часть архива, и не знаю, с какой стороны поступиться, там столько много информации, то я вот в некотором замешательстве нахожусь, поэтому вот взяла этот архив себе в цифровом виде, и пока вот не знаю, как к нему приступить. Когда меньше информации, проще, чем когда ее очень много.
Большинство моих подкастов, выходивших в течение этого года, были посвящены истории края и его вкладу в отечественную культуру. Все это неразрывно связано с именами наших предков. Здесь нам, безусловно, есть чем гордиться. Ну а нынешнее время? Что сегодня? Увы, регион продолжает терять свою былую значимость во всех сферах жизни. Трудно даже сказать, что он может предложить стране сегодня, каковы его ресурсы, чем он богат, в чем его преимущество. На этот вопрос никто не дает пока ответа. Может, поэтому и мне приходится искать его в прошлом. Я даже сделал для себя такой вывод. Оказывается, не все так плохо было в прошлом здесь. И люди жили интересные, и успехи были в чем-то. Может ли это нам сегодня? К слову сказать, не только я о прошлом и о культуре. Тут вот депутаты Орловского областного совета в конце мая в очередной раз подняли болезненный для города вопрос о провальной реконструкции зданий наших театров. Реконструкция проводилась с 2014 по 2016 годы в период губернаторства Вадима Потомского, когда в регионе воровали буквально на каждом объекте, сообщает информационное агентство «Орловские новости». Работы завершились со срывом сроков, сами театры акты приемки работ не подписали, за них это сделали чиновники, по актам, соответственно, перечислили деньги. Почему не приняли работы руководители театров? Ответ очевиден. Ремонт был абсолютно провальным, отчего уже 4 года приходится расхлебывать кашу, которую сами же и заварили. А интернет-ресурс «Орел Таймс» так пишет на эту тему. На реконструкцию театров из федерального бюджета выделили 230 миллионов рублей. Ремонт длился несколько лет. Менялись подрядчики, срывались сроки, а о качестве ремонта приличными словами и сказать нельзя. Если кратко, то теперь на ремонт ремонта надо еще порядка 15 миллионов рублей. Эти денежки придется искать в скудном областном бюджете. Четвертый год руководство Орловских театров обивает пороги областной администрации с призывом о помощи. Погрешности реконструкции настолько серьезны, что находиться в некоторых помещениях театров просто опасно. Конец цитаты. К сожалению, у нас в городе что не ремонт, то скандал. И это касается не только театров, а и дорог, мостов, поликлиник. Поэтому о достижениях настоящего времени и рассказать-то особенно нечего. Все же будем надеяться на лучшее. А пока я прощаюсь до осени.